Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Стендапер, ну, калі можна такое моднае новае слова казаць, альбо вот гумарыст з 90-х гадоў Яўген Крыжаноўскі днямі запісаў два, ну, крутых такіх моцных звароты. Прычым зусім не смешных, як можна было б чакаць ад гумарыста і стендапера. Да будучага прэзідэнта Беларусі і да старшыні ЦВК Лідіі Ярмошынай. Прычым наколькі ж вот я памятаю і здаецца нічога не змянілася, спадар Крыжаноўскі з'яўляецца адной з вядучых такіх асоб у ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, партыі, якую, ну, чамусьці прынята лічыць там ледзь не праўладнай. І вось такі рэзкія звароты. Таким чином, чому Євген Крижановський пішов на такий отчайний крок, ми зараз з ним і обміркуємо у нашому ефірі. Добрий день, господар Євген.
Добрий день. Я почну з того, що я вельми добре розмовляю по-білоруську, хоча я з України, але ж 12 років я працював у театрі Янки Купали. Зараз нас слухають не тільки білоруськомовні слухачі, але ж і рускомовні. Тому я перейду на російську мову.
Як вам зручней? Головне, да, думку свою дайте.
Да, саме, да, головне. Ви знаєте, вообще вот скажу, що політикой, крупной, большой политикой я начал заниматься в 5 лет, в 1960 году. Будучи совсем малышом, пятилетним, глядя в маленький-маленький вот такой экранчик телевизора, тогда были такие малюсенькие экранчики, сам телевизор был огромный, как шкаф, я увидел, как дедушка, любимый дедушка Никита Сергеевич Хрущев, спускаясь с трапа самолета, целуется с каким-то, ну, как сейчас модно говорить, афро-темным руководителем одной страны, скажем так. Вот. А я жутко, Олесь, не любил, когда меня целуют. Вот когда вот все родственники в щечку, эти слюнявые губы, эти... Я вытирался всегда, не убегал, все, взрослые даже нарочно меня целовали, чтобы увидеть, как я гневаюсь. И вот я тогда уже был политиком. Я подумал, а если дедушка Никита Сергеевич Хрущев подойдет и поцелует меня? Я уже понимал, кто это, его каждый день показывали по телевизору. Вот смогу ли я так вот вытереться? Ведь это же нельзя. И тут я принял для себя мудрое политическое решение. Когда он меня поцелует, я скажу: дедушка Хрущев, я очень хочу писать. Убегу за угол, там вытру его слюни и вернусь назад. Вот это уже была политика. Вообще, надо сказать, Олесь, очень часто в нашей жизни мы встречаем людей, которые говорят: я не занимаюсь политикой, меня политика не интересует, я вне политики. Это неправда. Политика всегда с нами, всегда. Распятие Христа – это была политика. Любая война – это политика. Любое повышение, понижение цен – это политика. Любой закон – это политика. Любая демонстрация – это все политика. И если ты сам не занимаешься, она тобой займется безусловно. И вот… Я, когда принимал решение, куда пойти, в какую партию, а решение было принято потому, что за очень острые, хоть и смешные высказывания в театре «Христофор», которым я всю жизнь руководил, один раз вызвали в Министерство культуры, второй раз вызвали в Министерство культуры, попросили, ну, не шутить на эту тему, не шутить над парламентом, не шутить над президентом, не шутить все. Вот. И я не обращал на это внимания, мне даже сказали: ну, вы же хотите звание. Вот. Я говорю: ну, конечно, звание – это, так сказать, награда, которую каждый хочет. Ну, вот, может, не надо тогда. Сколько смешных шуток про тещу, сколько смешных шуток про сантехника. И все равно мы продолжали. И кончилось это тем, что я попал в черный список. В черный список, и 4 года практически театр не мог ездить на гастроли, у меня не было интервью, у меня не было телевидения, ну, ничего не было. И люди даже стали как-то забывать, потому что идут по улице и говорят: ой, это же вы, как же, Христофор, да, ой, что-то вас не видно, не слышно. Вот, и вот тогда было принято решение мной попробовать себя в качестве кандидата в президенты. Это был 2001 год. Я еще тогда не понимал, чем это может кончиться. Написал заявление, Лидия Михайловна меня поздравила. Вот, мы там собрали какую-то часть, значит, документов, все. И началась такая бурная политическая деятельность. И потом вдруг выяснилось, что я хохол. И меня сняли с выборов, сказав даже, что я обманул, хотя как обманул, я же документы принес, там все написано, в паспорте и национальности, и все. Вот. Ну и все забылось, а вот когда начался этот прессинг, я как сейчас помню, это была Украина, были на гастролях в Одессе, и я лежал на пляже, читал какую-то украинскую газету и прочитал, что в Беларуси, ну на украинской мове, значит, в Беларуси там создается это, и партия там какая-то. И тут до меня дошло, елки-палки. Ну, конечно, одному невозможно. Ну, как одному сражаться? Как одному защищать свои идеалы и, так сказать? Нужно идти в какую-то партию и вместе всем идти вперед. Когда я приехал в Белоруссию, я... Еще интернет-то был, наверное, или такой в зачаточном состоянии. Короче, я начал искать, какие у нас есть партии. И вы знаете, провластная партия... Коммунистов, конечно, нет, потому что я всегда был антикоммунистом. Ну, может быть, не таким ярым, там, не сражался с ними очень сильно, но в партии я никогда не был и не любил эту партию, потому что, как выяснилось, развали Советского Союза, ведь они и виноваты больше всего, потому что одни из них врали, а другие из них трусили. И когда пришло дело, никто из них не взял винтовку, не пошел в лес, не пошел на баррикады, 9 миллионов коммунистов оказались трусами. Вот, поэтому мне было с ними не по пути. Идти к националистам я тоже не мог, потому что, ну, во-первых, я не белорус, во-вторых, конечно, тогда всех напугал наш Зенон Поздняк. Когда он сказал «русские на чемоданы», это меня очень сильно испугало, потому что национализм очень опасен. Это самое страшное. Да, надо любить свою страну, да, надо любить свою землю. Но не будем забывать, что национализм приводит к страшным трагедиям, в том числе и к нацизму. Поэтому туда, в эту партию, я никак не мог пойти. И тут я вижу Либерально-демократическая партия. В это время наш всеми уважаемый, любимый, значит, Владимир Вольфович был в самом взлете, самое начало. И мне понравились его хлёсткие высказывания, мне понравились его выражения, его смелость.
Вы отчули им своего собрата-гумориста.
Ну, не то, что гумориста. Кстати, я немножко болезненно реагирую, когда вот занимаешься чем-то серьезным, говоришь что-то серьезно, и вот тебя приглашают как юморист. Артист, актер. Вот это более серьезней, солидней. Вот. Хотя, действительно, моя работа – это хорошее настроение. И вот я посмотрел, оказывается, в Беларуси есть Либерально-демократическая партия. По приезду, значит, еще с одних гастролей, я позвонил в партию, попросился на прием. Меня приняли сам Сергей Васильевич Гайдукевич, и началась моя партийная жизнь. Мне понравилось то, что это веселые, смелые, незашуганные ребята, это боевые хлопцы были всегда. В уставе партии было записано то, что, значит, против... как там было записано точно, ну, в общем, что должен быть только два срока у президента и так далее. Очень много такого прогрессивного было. И, конечно же, я на это пошел. Тем более, сам Сергей Васильевич – это легендарная личность. Ведь если вот так вот по-серьезному взять, это, ну, единственный серьезный политик, кроме президента, да, известный очень, раскрученный очень. Вот. И он очень много сделал, потому что держать партию столько лет, 50 тысяч человек – и она не развалилась, хотя были и успехи, хотя было очень много и провалов, когда избирательная комиссия, вот мы забирали, например, все 110 округов закрывали, и ни один из наших не проходил год за годом, не проходил никто. Почему? Вот. И все равно он умел держать ребят, умел держать всех, и очень много молодежи пришло, очень много, это о многом говорит. Вот, поэтому я пришел в партию поначалу как нормальный рядовой сотрудник. Я бегал также, разносил листовки, ходил по подъездам, вот, стоял, значит, с флагами, все. И потом начал расти. На сегодняшний день я являюсь координатором Центрального комитета партии и, ну, одним, скажем так, из руководителей. Но это все-таки либерально демократическая партия. Поэтому у нас нет зажима «это не говори, это не делай, так не думай». Нет, я спокойно высказываю свои мысли, которых сегодня, конечно, очень многие знают. И я с гордостью могу сказать, что большинство членов партии, в том числе, я подчеркиваю, и руководство партии, со многими моими мыслями согласны.
Вот до этого я и хотел зараз перейти. Все ж таки, коли брать старшиню партии, Олега Сергеевича Гайдукевича, то зараз падчас гэтых выбараў ён быў давераны асобай кандыдату прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Ну, проста кажучы такім простай моладзевай мовай, тапіў за Лукашэнку. Зараз вось не далей, як у нядзелю, ён выступаў на мітынгу тут на плошчы, таксама ў падтрымку існуючай улады і за тое, што Лукашэнка павінен заставацца кіраўніком дзяржавы. І тут вы не апошні чалавек у партыі, выступаеце з такой рэзкай крытыкай. Вы пайшлі супраць лініі партыі?
Нет, во-первых, это не рэзкая крытыка, это лагічныя высказвання, абсалютна лагічныя высказвання, потому что я вам скажу, в чём заключалась ошибка власти. Самая большая, это была самая первая ошибка и самая стратегическая. В том, что в Белоруссии напрочь нету партийной жизни, нету многопартийности. На бумаге партии существуют, в интернете партии существуют, но в парламенте их нету. У нас не партийный парламент. Единственный в всем постсоветском пространстве, единственная страна, где нет партийного парламента. Что такое партии? Что такое партия? Это вот тот самый чайник, из которого выходит пар. А у нас этот носик этого чайника запаян. Поэтому пока медленный огонь был, там что-то булькало. Когда огонь разросся, бабахнуло. И выход был только один – разрешить эти партии. И когда Сергей Васильевич Гайдукевич, умнейшая личность, он обратился к президенту, он обратился к парламенту, он обратился не раз, неоднократно в администрацию президента и говорил, надо сделать партийный парламент, надо сделать выборы, так сказать, по пропорциональной этой системе и так далее. Вот. Все говорили нет-нет-нет. Ну, в общем, понятно, кто принимал решение. Вот. И на одном из заседаний Александр Григорьевич, это по телевизору показывали, он сказал, я не против, но пусть партии развиваются сами, и когда мы увидим, что они развились, вот, очень сильно развились, вот, то уже можно будет на эту тему думать. Вот это и была самая страшная ошибка. Почему? Потому что не может партия сама развиваться. Партии нужны офисы во всех городах, больших и малых. А это стоит денег. Во всех странах партии поддерживаются. Во всех. Потому что есть такое выражение. Ты не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. То же самое здесь. Почему сейчас мы говорим о кукловодах? Почему мы говорим... Потому что нет своих партий, нет своих лидеров убежденных, за которыми стоят сотни, тысячи людей. И эти партии представлены в парламенте, там они сражаются, там они высказывают свои мысли. И вот это все было прикрыто. И поэтому сейчас люди сами стали политиками. Если у нас, я как сейчас помню, наш премьер-министр... Ой-ой-ой, забыл. Один из бывших премьер-министров как-то на переговорах в России, по-моему, сказал, вы знаете, я как политик вот с этим не согласен. Там какое-то предложение было. И здесь ему глава государства сказал, у нас один политик в стране, это я. И после этого и премьер-министр как-то так исчез. И действительно, один политик, который принимает все политические решения, остальные все не принимали. И вот, когда этот чайник сейчас бабахнул, оказалось, что в стране, Олесь, 10 миллионов политиков. 10 миллионов людей сейчас говорят только о политике. Они говорят на кухнях, в автобусах, на работе. Больше скажу, мой знакомый занимается детскими праздниками. И сейчас в садике он проводил праздник, после которого обычно фотографируется. И детки маленькие, это пятилетние, там, шестилетние дети, еще не школьники. Девочки говорят, а давай как Тихановская, как Типкаля и как это. И они встали, сделали сердечки, сделали руки, сделали вивы, и все вот втроем так сфотографировали. То есть, даже такие малыши. А что говорить о школьниках? В Белоруссии 1 миллион школьников, которые в один день стали оппозиционерами. Рубанули интернет. Но для детей без интернета кто рубанул интернет? Им говорят, власть рубанула. Ах, власть, все. Мгновенно. Поэтому у нас сегодня 10 миллионов. А эти 10 миллионов могли быть раньше. Они могли идти в спокойной струе, партийной струе. Хорошо, пусть бы в парламенте присутствовала БНФ. Почему нет? Пусть бы присутствовала «Говорит правду». Почему нет? Почему не сделать ту же «Белую Русь» партии, политической партии? Ради бога, пусть будет. Либералы, коммунисты, пропади они пропадом. Короче говоря, вот. И была бы вот эта партийная жизнь. И ты хочешь высказаться, хочешь идешь в партию свою, которая тебе больше всего нравится. Что касается Олега Сергеевича. Я скажу, что когда Олег Сергеевич пришел к нам в партию, он сначала стал первым заместителем Сергея Васильевича. Вот. Мы сразу увидели, что это очень целенаправленный, очень толковый, очень разумный, умеющий очень хорошо говорить. А сейчас на выборах он на дебатах был вместо президента, и я увидел, как он и Черечиня, очень хорошо к нему отношусь, и Дмитриева очень хорошо к нему отношусь, но он их просто, ну, просто раздел. Вот, потому что это оратор. А его решение сняться с выборов – это его личное решение. Дело в том, что решение, чтобы он стал, так сказать, претендентом на пост президента, принимал съезд. У нас в партии главный не Гайдукевич, как все считают, старший, не Гайдукевич, как все считают, младший, и даже не высший совет. Съезд партии. Приезжают здоровые дядьки, мужики, красивые женщины со всех районов Беларуси. Им палец в рот не клади. Это бизнесмены, это ИПшники, это работяги, это директора даже там небольших предприятий каких-то. Все. Вот, я даже не буду рассказывать, есть и министерские работники, но как-то мы об этом не афишируем, чтобы людям не навредить. Вот. И они принимали решение на пост кандидата в президенты баллотировалось 3 человека. И все единогласно выбрали Олега Сергеевича. Все, это было решение. И это решение отменить нельзя никак. То есть, Олег Сергеевич сказал, я снимаю с себя, значит, я не иду в кандидаты больше, не иду в это. Вот. Ну, это его личное решение, а съезд это не принимал. Поэтому я голосовал за него. Когда я вошел в кабинку, я увидел, что в моем бюллетене почему-то нет фамилии Гайдукевич. Я взял ручку, дописал Гайдукевич, О.С. и поставил большую галочку. И бросил это в ящик. Потому что никто не отменял то, что Олег Сергеевич должен быть кандидатом. Вот. Вы знаете, конечно, вот с одной стороны, да, говорят, ой, там Гайдукевич, это значит спойлеры, это как они называются в боксе?
Спарринг-партнеры.
Спарринг-партнеры, да. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Задача Гайдукевичей и старшего, и младшего была только одна. Вот этот партийный парламент, чтобы он был. Но в наших условиях вы никак не сможете вот взять и кому приказать? Президент, что ли, приказать? Сделай партийный парламент? Нет. И надо было доказывать, что партия существует, что партия... У нас же ведь какой лозунг в партии? У нас лозунг один. Мы не с властью, не с оппозицией, мы с народом. Поэтому она самая крупная. 50 тысяч человек просто так не наберешь. И то, что молодежь, я повторяюсь, уже идет к нам, значит, они понимают. Да, не все нам можно, может быть, там делать, не все можно говорить. Это идет политическая игра. Где-то надо и помолчать. А когда, извините, президенты Александр Григорьевич и Владимир Владимирович обнимаются, целуются, руки друг другу жмут? Ведь у каждого наверняка в голове, да чтоб тебя, да ёб тебя лично. Но нельзя. Нельзя, это большая политика. То же самое и здесь. Ну, ты хочешь навредить себе? Ну, давай, давай навреди. И загубится все, что делалось партии уже 26 лет. И все, в один день можно загубить. А так существуют офисы, а так существует система. Мы всегда готовы к выборам. Закрываем все. И, извините, уже наша партия, в ней несколько человек уже были и есть депутатами парламента. Потом... Значит, высшего нашего органа, как он, Совет Республики, да? Вот. И множество депутатов местных советов. И ребята по-настоящему работают, потому что они прекрасно понимают, что если они будут просто числиться, просто показывать корочки, что они депутаты, потом люди будут смеяться над ними. И никогда партия больше не сможет собрать ни одного голоса. Поэтому партийная система, Олесь, я хочу, чтобы все поняли, она очень важна и очень нужна. Мы берем Англию. У нас консерваторы, у нас либералы, там консерваторы и в Англии лейбористы. Лейбористы. Две огромные партии. одна за другой следит, спуску не дает в парламенте. Чуть что, сразу, ах, это то же самое в Америке, демократы и республиканцы. Спуску не дают друг другу. И те, кто сегодня у власти, они прекрасно понимают, что нельзя совершить ошибку, если мы хотим опять быть руководителями. И мы делаем все, а это все потом идет для народа.
Господар Ивин, да. Вы выдатный оратор.
Выдатный.
Да, и умеете заговорить. Умею. Не горш за Олега Сергеевича. Але, тем не менее, все ж таки, пойти доверенной особой кандидата Лукашенко, это все ж таки позиция. Добро. Вот на той момент керовник партии бачит, что ну, такая вот ситуация, и он мусит это сделать, ну, бо его такое бачение, что так будет лепш для краины, да. До прикладу. Але пойти зараз уже после выборов, после того, как побачили, кольки людей вышли супрать обвещенных выников выборов, пойти на площу и топить так само за президента, это так само позиция. И накольки она совпадает с позицией партии и вас особисто?
Я скажу так. Задача одна сегодня. И у той стороны, и у этой. Ведь самое страшное уже произошло. Белорусы разделились. Те белорусы, которые били других белорусов, те белорусы, которые пытали других белорусов, это уже говорит о том, что гражданская война, ну, еще не началась. И, может, не начнется, дай бог, но она уже рядышком. Поэтому нужно сделать все, чтобы этого не случилось. Поэтому очень большая часть, никто никому ничего не запрещает, была на стелле. Очень большая часть наших ребят была на стелле. И Олег Сергеевич был там. Был там для того, чтобы, он же говорил, если вы внимательно слушали, наша партия против чиновников, наша партия против того, что творится, против насилия.
Да, Рыч, можно вот, я вас перебью на хвилиночку, просто удокладнить? Тут был таки вкид, как это называется, в интернете, на то, что у той час, когда сам Олег Сергеевич выступал на площади за Лукашенко, его жонка была на стеле. Мовляв, не поделяя его...
Да, да, абсолютно правда. Абсолютно правда. Она была то же самое, ведь у меня в семье. У меня 4 дочки, и когда мы в парламент я шел, за меня ни одна не проголосовала. Я говорю, убью вас, девки, что вы делаете? Они голосовали каждый за своих. Ну, вот это вот, мне кажется, правильно, абсолютно. Вот. Так вот, я хочу сказать, что самое главное, чтобы вот не произошло то, чего кто-то хочет. А кто-то действительно хочет, чтобы это все взорвалось. Я теперь скажу вам, кто проиграл. Проиграл не Лукашенко. Проиграла не Тихановская. Сегодня может проиграть страна, но конкретно вот сейчас проиграла наша оппозиция. Потому что на сегодняшний день оппозиция – это вторая часть, ну, другая часть той медали, политической медали. С одной стороны президент, с другой стороны оппозиция. Они вместе 26 лет. Вместе. И вот посмотрите, эти тысячи, десятки, сотни, миллионы людей, которые вышли на улицу, никто из них не вспоминает их даже фамилий. Почему сегодня Крыжановский так взлетел на волну, говоря обыкновенные вещи, которые, кстати, говорила и оппозиция? Я просто это говорю.
Вас пытаются, а где Крыжановский был до выборов? Чему еще тады он не попереживал Ярмошины супрать фальсификаций?
Значит, с Ярмошиной, с моей любимой Лидией Михайловной Ярмошиной, у нас такая позиционная война уже идет очень много лет. Ваш покорный слуга на последних предпоследних парламентских выборах 2016 год, я баллотировался в самом большом округе Беларуси, это Полоцкий округ, куда входил Миоры, куда входил Верхнедвинск, там, это самое огромное, я наездил столько километров, я в жизни столько не ездил. На всех улицах было то, что сегодня в Минске. Где бы я ни был, маленький городок, останавливались машины. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Анатолич, за вас! Евгений Анатольевич, за вас, за вас, за вас! И я уже жене звоню. Аня, я депутат, народ, все, ну, не было никого против. Все за меня, все за меня, все за... Против меня от власти шел начальник связи. Начальник связи, никто не помнит, не знает, ничего, все. Конечно, я понимал, что известный актер, человек, политик в какой-то степени, конечно, будет победителем. И я ногой открывал двери в исполком, говорил, привет, ребята, вот здесь я буду сидеть, да? Они так хитро улыбались, говорят, да-да-да-да, здесь, наверное, будет Евгений Анатольевич сидеть. Евгений Анатольевич, как дитё, верил в то, что все произойдет. И, короче говоря, к когда начался подсчет голосов, не подсчет голосов, а голосование, я стоял возле одной из школ, и шли люди с цветами, с этим все, Евгений Анатольевич, за вас, за вас, за вас, за вас, вот. Рядом, значит, стоял там один из руководителей избирательной комиссии, криво улыбался, да-да, Евгений Анатольевич, да-да. Я и не знал, что это улыбка победителя. И когда я уехал, потому что мне так хотелось домой, меня полтора месяца не было дома, я там жил, снимал квартиру какую-то, все. Я уехал домой, зная, что вечером мне позвонят и скажут, Евгений Анатольевич, поздравляем, вы депутат. И когда вечером мне позвонили, сказали, Евгений Анатольевич, поздравляем, у вас второе место, у вас 12%. Вот тут, Олесь, был такой шок, такая любовь к моей любимой, так сказать, Лидии Михайловне и ко всей этой системе, что просто не передать, просто не передать. Тот же Сергей Васильевич Гайдукевич сказал, а что ты хочешь? Такая вот у нас политика, такая вот у нас игра. И потом прошло много лет. В прошлом году я поехал в Витебскую область к своим знакомым, с семьей поехал. Там красивое озеро, дом красивый. Вот, это вот рядышком, прям все там рядышком. И пришла женщина. Вы помните меня? Я говорю, напомните. Она говорит, я была вот на одном из округов председатель избирательной комиссии. Вы еще подходили, я тогда убежала, не захотела с вами говорить, все. Вот. Вы знаете, меня выгнали с работы. Вот, у меня совсем плохо сейчас это все. Я теперь ничего не боюсь, я вам расскажу. За вас проголосовало 92%. А как, Олесь, было по-другому? Как по-другому не проголосовать за свежего человека? За нового? Ведь люди наелись этих депутатов, брехунов, этих людей, которые только говорят, по-моему, исчезают. Ты их не увидишь вообще. А если увидишь, только в машине, которая приезжает. А тут приехал человек, который говорил им, ребята, а как я с вас скроюсь в кабинете? Вот он я. Вы меня можете найти в Минске, вы меня можете на телевидении, вы можете написать. Все, Крыжановский, это же личность, его уже не спрячешь в кабинет. Он не убежит от вас. Вы меня размажете. А потом самое главное, когда был на избирательной, на дебатах, я сказал, ребята, не забывайте, есть такое положение, как отвод депутата. Вы собрали больше там какого-то количества подписей, и меня нету как депутата. Все, я вылетел. Поэтому давайте. И все знали, что действительно будет так, действительно. Поэтому и вдруг 12%. Вот она, наша система. И сегодня то, что произошло, почему я обратился к Лидии Михайловне. Еще раз говорю, мне как человек, она, ну, человек, нормальная женщина, все выполняет, но как чиновник, конечно, нет. Вот то, что произошло, это же произошло так. Если мы верим, что действительно 80%, если это действительно так, чего вы боитесь? Ну, чего боитесь? Покажите. Возьмите в комиссию независимых, так сказать, сотрудников. Возьмите независимых наблюдателей. Пусть смотрят. Больше того, каждый бюллетень прямо так вот показывайте. Вот, 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 вот. Почему я вот потом во втором обращении к будущему президенту так и сказал, точно так надо сделать. Отмените это голосование досрочно, о котором так много говорят. Ну, чего вам бояться? Ведь это правда. 80% это правда. Доказывайте. Докажите. Нет. И теперь никто не верит, что 80% это правда. Никто не верит. Никто. Это вы сделали. Вы сделали. Зачем? Вы же подставили и главу государства, и страну подставили. И не просто подставили, а подставили под пули, пусть под резиновые. Подставили под дубинки, пусть под резиновые. Поставили под Окрестина, которая уже стала притчей во языцах. Понимаете, вот это вот что такое страшное дело, не говорить правду, обманывать. Поэтому, заканчивая разговор о Лидии Михайловне, я скажу, мы с ней старые заклятые друзья.
На жаль, не так шмат часу, як хацелася, таму яшчэ одна важная тэма. Я і хацеў з вами яе абмеркаваць, але вось і людзі у вас пытаюцца. Дзіма Беляков пытаецца. Спытайце пра альтэрнатыўны ўрад, яго погляд і прагноз на гэты конт. Ну, альтэрнатыўны ўрад, это, відаць, маецца на ўвазе, вось гэта каардынацыйная рада, якую зараз стварылі, ствараюць, да, ну, спісы, да, якіх, да, вы, да, бачылі. Да,
да. Дзіма, но... Дзіма, я вам отвечаю сразу. Вы знаете, очень сложно. Потому что, опять же, фамилии никто не знает. Ну вот мы людям даем эти фамилии, я специально взял, распечатал. Никто не знает. Не знают эти, кроме Алексеевича, естественно. Остальные фамилии кто-то вспоминает, кто-то все. Это должны быть люди, которых знают. Почему в этом списке нету, ну, предположим...
Крыжановского.
Нет, Сергея Румаса. Почему нету? Прекрасный руководитель, замечательный, хороший очень, так сказать, премьер-министр был. Почему его там нет? Почему нету того же Олега Сергеевича Гайдукевича? Почему нету Латушка там? Почему там нету представителей той стороны? Почему? Это же мы же хотим, чтобы мир был на земле. Насчет мира я вообще лезть скажу. Когда та сторона говорит, мы за мир, я всегда хочу спросить, а кто за войну? Что, так сказать, наши кандидаты в президенты в своих программах писали, мы за войну с Латвией, мы нападем на Литву, мы разрушим Польшу. Да никто не за войну. Почему все считают, что новый президент, если придет, он развяжет войну или начнется война? Да нет, конечно. Любой приходящий, будь то Гайдукевич, будь то Тихановская, будь то Румас и так далее, они же не будут хотеть войны и разрушать государство. Наоборот, они будут продолжать. Дедушка Ленин еще сказал, что... Мы должны разрушить старое, но взять оттуда самое-самое хорошее. Почему нет? Поэтому, наоборот, новый президент, он будет стараться сделать лучше. Но тут вбивается, что нет, наоборот, как только это, сразу все разрушится. Еще заканчивая, так сказать, мысль о этом Координационном совете. Вы знаете, я лично столкнулся с враньем кукловодов, о которых так много говорят. Кукловоды оказались лжецами, и я заявляю это официально.
Имя, сестра, как в том фильме.
Да, кукловоды, так их назовем. Если они сейчас слушают, им станет стыдно. Было заявлено министром МВД, что женщины получают 60 рублей, ребята получают, мужчины, 30 рублей. Я своих четырех дочерей послал мгновенно к Стелле.
На заработки.
Да, к Стелле. Пришли, говорят, папа, ни хрена не дали. Обман. Обман, друзья мои. Не верьте кукловодам. Но если говорить серьезно, конечно, то... Ну, это смешно. Ну, как кукловоды, там, сколько их человек, там, сколько координаторов. Я предполагаю, что да, должны быть координаторы какие-то, все. Но как они могут поднять заводы? Как они могут поднять больницы? Как они могут поднять школы? Как? Их не хватит. Их не хватит. То, что сейчас произошло, произошло, опять же, я повторяюсь, из-за отсутствия возможности людям заниматься политикой. Из-за какой-то опасности, из-за какого-то там страха. А вот перед вами сидит человек, который не боится. И я еще раз скажу, пусть меня сейчас, может, кто-то скажет фу-фу-фу и выключит радио, но я член либерально-демократической партии, смелой партии. Поэтому мы смело разговариваем, иногда даже ругаемся. И я думаю, что если сейчас Олег Сергеевич, Сергей Васильевич слушают меня, ну, они не скажут, что Крыжановский предатель.
Вот у нас так само комментуют, говорят, я так само ходил, думал, 30 рублей с рублю, а дали трое суток. Але тым не менш, вот перад вами у нас тут у гэтай студыі сядзелі Стась Карпаў і Усеволад Сцібурака, якія даказвалі не толькі пра тое, што павінны ў гэтай каардынацыйнай радзе быць людзі вядомыя, маральныя аўтарытэты, і з другога боку менавіта спецыялісты ў пэўных галінах. Вот калі гэта медыцына, то тут вот канкрэтныя людзі, эканоміка канкрэтная, але там павінны быць, вот зараз на дадзены момант, людзі, прадстаўнікі тых заводаў, якія зараз бастуюць.
Конечно.
Як вы вот да это?
Я полностью согласен, что координационный совет должен быть, хотя, опять же, вот эта вот проблема. Ну, хорошо, мы его выберем. Пойдет ли власть на переговоры с этим координационным советом, который представляет кого? Ведь надо провести, опять же, честные выборы, чтобы в этот координационный совет попали люди. Ну как, вот мы набрали с вами своих знакомых, ага, Федю, Колю, Машу, это, еще известного этого, а люди не выбирали их. Пусть люди выберут. То есть, нужно сделать... Да, это очень долгий путь. Это очень... Когда один из политиков в начале перестройки сказал, что 200 лет должно пройти, прежде чем мы станем как Германия, как Америка, таким, я подумал, как? Вот, все, скинули коммуняки вперед. А вот и нет. Это такой долгий путь. То же самое здесь. Чтобы мы выбрали координационный совет, чтобы ему все верили, чтобы большинство проголосовало, нужно голосовать. Нужно сделать референдум, нужно сделать... Мы же не... наша избирательная комиссия, не надо нам бюллетени, все. По интернету. Просто по интернету, ну, будем считать, что это будет честно. Каждый говорит, я за этого, я за это. А я предлагаю этого, и мы сразу увидим. За Алексеевич столько-то голосов, за этого столько-то голосов, за этого столько-то голосов. Естественно, о каждом написать. Вот тогда это будет координационный совет, который выбрал народ. А сегодня кто его выбрал? И почему действительно там нету вот тех, кого я назвал? Почему? Потому что они там не нужны. А раз не нужны, опять мы становимся на разные стороны баррикад.
Ну, бачите, все ж таки правильно сказал той же самой Стебурака, який каже, ну, до прикладу, вот Латушка, Тирумас.
Да.
Вот он же ж не, зараз не возьме Латушка телефон, не потелефонуе там кому-нибудь у там объединенного штаба и скажет, я так само хочу у ваш координационный совет. Там треба ж, каб люди до его звернулись, все ж таки, коли мы говорим про персоны. Але на закончение, опошнее пытание, все ж таки, зараз, вось три основные политические потребования до покуль еще действенной улады от, хай себе будет, и актора, и найперш политика Евгена Крыжановского.
Три предложения, скажем так. Первое. Забыть про силы, про силу, забыть про оружие, забыть про автозаки. Когда сегодня я увидел бегущей строкой в Евроньюс, что были награждены силовики, я считаю, что многие были действительно, если там в криминальной милиции еще что-то награждены, и среди них водители автозаков, я подумал, что ж мы делаем? Ведь автозак – это символ вот того страха. Сколько тысяч человек увезли тогда?
Больше за 7.
Больше за 7 тысяч. И каждый увезен в автозаке. И каждого или пихнули, или толкнули там, или ударили, или избили. И мы сейчас награждаем водителей автозаков. Друзья мои, это еще одна страшная ошибка. Но если вы хотите, чтобы все-таки как-то было, чтобы мы дождались той новой конституции, сделали новые выборы, выбрали нового президента по схеме властей, зачем же вы это делаете? Поэтому вот я говорю, в первую очередь, никакой силы, никакой силы. Второе, что надо сделать, конечно же, прекратить однобокое показывание по телевизору, по радио, все однобокое. Ведь почему народ устал? Есть такое понятие – электоральная усталость. Когда люди, даже любя своего руководителя, но видят его ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, из десятилетия в десятилетие, когда одни и те же слова, когда одно и то же лицо, когда одни и те же интонации. Но люди устали, просто устали. Поэтому, конечно же, вот второе – это то, что нужно срочно делать эту конституцию, если этим путем идти, предположим, да, не кровавым, а этим путем. Конституция должна быть готова к Новому году. Ну, что там сложного? Я, может быть, не понимаю, но конституция у нас нормальная. Уберите оттуда пункт о бессрочном, так сказать, президентстве. Уберите его, уберите еще что-то. Самый главный пункт. Народ самый главный. Самый главный. Это первый пункт. Вот. Поэтому это обязательно надо. Тогда у людей будет надежда, что действительно, а черт с ним, давайте подождем. Вот новую конституцию к Новому году примут, парламент ее примет, и выборы назначат опять, предположим, на лето. Новые выборы нового парламента, нового депутата местных советов и нового президента. И все. Вот по этим новым меркам, который с показанием бюллетеней и так далее. Вот. Это вот второе. Ну, и третье, как я уже говорил в обращении к будущему президенту, это последний пункт очень важен был. Ни в коем случае не сводить счеты с бывшими чиновниками и функционерами режима, кроме тех, кто нарушил закон, кто нарушил конституцию. Поэтому я власти тоже хочу сказать. Против вас вышло очень много людей. Та скотина, которая сказала президенту, что вышло всего 20 человек на тракторном там заводе, да, вот, это же подло. Это же нельзя было делать. Ведь вы мало того, что поставили президента в неправильную ситуацию, и потом люди вышли, нас не 20 человек. Вы нарочно это сделали. Нарочно сделали, чтобы потом науськать и натравить силовиков. Понимаете? Нет, не 20. Миллионы людей выходят. И к ним нужно обращаться. Их нужно знать. Поэтому то, что вчера президент поехал, это правильное решение. Абсолютно правильно. Надо разговаривать с людьми. Надо стараться показать, что один из французских, по-моему, королей, там не помню какой, он сказал, Франция – это я. Так вот, Беларусь – это не только Александр Григорьевич Лукашенко, это те 10 миллионов, вот мы все. И Александр Григорьевич Лукашенко – человек, которого народ нанял на работу, нанял, выдал ему трудовую книжку, в которой вписали президент Республики Беларусь. И в эту книжку, вот, пусть бы вписали еще, ушел там, там почетный и все. Если вы, конечно, я сразу хочу сказать, что еще одна из ошибок власти – это то, что вот этот бессрочный срок. Да, вокруг два срока. Да, бывают очень редкие изменения, я говорю про цивилизованные страны, когда все-таки еще один срок. Например, Рузвельт во время войны, там не до этого было, война шла, все. И Рузвельта избрали на третий срок, когда по Конституции Соединенных Штатов Америки только два раза. Но его избрали. Это было такое время, так нужно было. И когда Александр Григорьевич пришел к власти, он действительно понял в 90-х годах страну, он действительно помог. Еще один срок, пожалуйста, после того, как помог, как немножко встали на ноги, и все, можно было уходить. В каждом городе Беларуси стоял бы ему памятник. Его бы вспоминали, говорили, наш первый президент, ура. Больше того, он бы возглавил партию какую-нибудь, ту же партию «Белая Русь». И потом на белом коне еще раз пошел бы на выборы через там какое-то время. Предположим. Вот. Но вот то, что медные трубы, о которых так говорят, огонь, вода и медные трубы, вот так звучали. И человек действительно поверил, что если он уйдет, ведь он же держится за власть, как он сам сказал, посиневшими пальцами, не потому, что там креветки каждый день, или мягкие кресла, или эти резиденции, или поездки по миру. Нет, он действительно верит, что если он уйдет, страна взорвется. И вот это самая тоже большая ошибка. Потому что, еще раз говорю, те, кто придет после него, Латушка, Гайдукевич, Светлана Тихановская, там еще кто-то, вот, они не будут рушить страну, не будут, никто этого не позволит. Тем более, когда сейчас уже белорусы поняли, что можно говорить, нужно вставать. Они сметут любую власть, которая их обидит. Поэтому не нужно ничего бояться. Нужно спокойно делать так, чтобы вся страна жила и действительно не было войны.
Дякую великі. Євген Крижановські, Змітер Лукашук, сумісний стрим Єврорадіо і Є Промови. Слухайте і глядіть нас.
До побачення.